13 часов и 12 минут в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Сегодня мы с вами будем встречаться трижды. В 19 часов программы «Без посредников». Сегодня не будет Евгения Альбац. А в 17 часов программа «Наше все», где мы с вами и Евгением Киселевым в прямом эфире будем выбирать исторических персонажей России 20 века на букву «И». Вот второго, во всяком случае, первый уже почти на нашем сайте выбран. Ну и сейчас программа «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день.
И как всегда, мы в начале нашей передачи разыгрываем книги. У нас вторая передача по Микеланджело. Сейчас я беру лот, их 10. 10 лотов, в каждой 3 книги. Естественно, мы не могли пройти мимо книги Ирвинга Стоуна «Муки радости», мимо этого замечательного романа о жизни Микеланджело, издательский дом Мещерякова издал эту книгу. Итак, «Муки радости» Ирвинг Стоун плюс артбук издательства «Отстрель» Микеланджело с иллюстрациями, плюс «Великие мастера» Микеланджело, тоже «Отстрель» — это большой альбом, в смысле большой по размеру, там немного иллюстраций, но он большой и красивый. То есть 2 альбома «Ирвинг Стоун», «Муки радости». А 2 издательства «Отстрель» и «Дом Мещерякова» представляют лот. Вопрос очень простой. Известно, что языки, иностранные языки, русский язык, они взаимодействуют. И в русском языке достаточно мало слов, пришедших из итальянского языка. Вот в итальянский язык, сейчас выпущен словарь, пришло 250 слов приблизительно из русского языка. И не только слово «космонавт» или «стахановец». Вот. Но в русском языке слов итальянских меньше. Так вот, название какого овоща пришло именно из итальянского языка в русский язык? Название какого овоща пришло из итальянского языка в русский язык? Если вы знаете, телефон СМС, +7 985 это код, +7 985 это код, и сам телефон 970-45-45. Вы присылаете СМС, не забывайте подписываться, если вы присылаете через пейджер, оставляете свой телефон. Также, если вы присылаете через интернет, через наш сайт, тоже оставляйте свой телефон и свое имя. Итак, название какого овоща пришло в русский язык из языка итальянского? +7 985 это код, 970-45-45. Я вижу, правильные ответы уже пошли.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов. Это вторая часть рассказа о Микеланджело, о том человеке, которого мы знаем там, по максимум по 3-4 произведениям. Ну, в России, во всяком случае, да, Наталья Ивановна?
Совершенно верно. Он у нас известен, как и во всем мире. У него была творчески и человечески довольно счастливая судьба, ибо если человека еще при жизни, вот в «Зените», называли божественным, то это не с каждым художником такое случилось. Первую передачу мы с вами дали под заголовок «Он мог все». Так о нем сказал Бенвенуто Челлини, другой гений, другой великий художник. А вот сегодняшнюю передачу мне хотелось бы назвать «Зенит гения». И вы справедливо, Алексей Алексеевич, в прошлый раз сказали, а заката так и не было.
Да, заката не, его не получилось.
По сей день. Не получилось. И его заката нет по сей день. Каков же в целом был Микеланджело в «Зените»? Ирвинг Стоун в том самом знаменитом романе, который сегодня могут получить наши радиослушатели, нарисовал натуру Микеланджело довольно такую мрачноватую, мизантроп такой, погруженный в себя. Отчасти резоны для этого есть. Но мне хотелось бы, чтобы он у нас предстал более полно и не совсем таким, хотя полное право романиста видеть персонаж таким, каким он увидел. Тем более, что роман талантливый. Человек в «Зените», он был человеком во власти своей очевидной гениальности, это с одной стороны, и во власти реальных правителей, людей, светских и особенно церковных, римских пап. Один за другим они менялись на римском престоле, но каждый хотел иметь своего Микеланджело прямо при себе. И, наконец, третий тезис, как мне представляется, нежная и хрупкая душа поэта. Ибо он был поэтом.
Что-то там с нежной хрупкой душой вы, по-моему, переборщили.
Я постараюсь показать.
По-моему, переборщили.
Давайте вот посмотрим в диалоге. В могучем теле каменотеса. При этом он каменотес, он рубит мрамор, он занят этим еще и тяжелым физическим трудом, видя каким-то особым зрением, что скрыто в глыбе мрамора. И часто писал и говорил, там, где его нежная душа проявлялась в стихах, о душе камня. Поэтому, ну, посмотрим. Начинаем мы наше повествование с возраста Микеланджело, когда ему исполнилось 26 лет. В 23 он создал свой супершедевр «Пиету», и вот она уже 3 года стоит в соборе Святого Петра в Риме. Мальчик, можно сказать, 23 года. До 26 лет особых событий нет, а в 26 он получает новый заказ. И не в Риме. Его благодетель, банкир Якопо Галло, который устроил ему заказ Питы, который поручился папе, что это будет шедевр. Лучшее поручительство, какое мог сделать банкир в истории банковского дела, я полагаю. Ибо оно полностью было выполнено. И он предложил ему, добыл ему новый заказ. 15 мраморных фигур для алтаря в городе Сиене. Прекрасный заказ, есть где развернуться, 15 фигур, и он с радостью принимает. Однако, оказывается, конкуренты. Пиета сразу создала ему большое имя, большую популярность. И родная Флоренция предлагает ему высечь, как написано в договоре, гиганта. Они его прямо так называют в договоре, в тексте. На сюжет Давида и Голиафа, как юноша, мальчик, Давид в библейском предании победил, бросив камень из пращи великана Голиафа, угрожавшего его родине. Они заказали символ. Микеланджело выполнил. Вообще, часто считается, что в искусстве сие невозможно. Вот так не раз было в судьбе Микеланджело. Он принимает заказ и одухотворяет свой результат так, что невозможно представить, что это был заказ. Что его особенно подтолкнуло? Первое, что это его родной город, а второе, высечь предложили из огромной глыбы мрамора, которая не один десяток лет лежала заготовленная, и несколько скульпторов еще в 15 веке, довольно давно, брались что-то из нее высечь фигуру, и у них не получалось.
То есть это кусок мрамора, над которым уже работали. Надо понимать, что это не
да. Да, он такой, был испорчен, да. Такой кусок мрамора называется испорченным. Да, и надо было быть нашим Микеланджело, чтобы сказать «берусь».
И ихними флорентийскими банкирами, чтобы как-нибудь сбагрить этот кусок мрамора.
Как пишется в одной из монографий итальянской, впрочем, деньги, потраченные на эту глыбу, были давно списаны. Звучит очень современно.
Да-да-да.
Последним толчком, как считают знатоки нашего персонажа, было то, что предложение было сделано и Леонардо да Винчи. Человеку тоже абсолютно великому, гениальному, на 20 лет старше Микеланджело, и Леонардо как бы подумал и мягко уклонился. И вот этот юношеский задор все еще очень молодого 26-летнего Микеланджело, а я смогу. Единственный человек, с которым он в жизни готов был соперничать и мысленно соперничал, духовно, а иногда и словесно, это был Леонардо. Микеланджело настолько ощущал космичность его фигуры, что испытывал некую ревность. Итак, цель гиганта, как его мило называют в документе, воспеть свободу республиканские идеи Флоренции, показать, что такое человек, готовый отдать жизнь за свободу. 2 года серьезной адской работы, он еще очень молод и работает довольно быстро, и шедевр изготовлен. В одной руке, на плече он держит пращу, в правой руке он держит камень, его лицо передает удивительное особое состояние, такой, сегодня мы сказали бы, энергетики, что вот сейчас, сейчас он пойдет на этот свой подвиг, совершенно нетрадиционная фигура. До него Донателло в бронзе отлил знаменитого своего Давида. Это юноша, почти мальчик, попирающий ногой голову Голиафа, потому что потом ему голову отрубил. То есть был стандарт, вне стандарта. Как выяснилось, на темени Давида есть следы чужого резца и по сей день. Скульптура подлинник стоит в академии, в музее академии во Флоренции. А на спине Давида Микеланджело не хватило нескольких миллиметров, чтобы довершить строгую округлость мышц. Вот тот самый испорченный камень. Все равно это был подвиг. И все поняли. Очаровательно, что в январе 1504 года была собрана специальная комиссия, ну, скажем так, по решению судьбы шедевра. Где его поставить?
ОТК.
состав комиссии феноменальный. Сандро Боттичелли, Давид Гирландая, Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи. Во время заседания комиссии, где присутствовал сам автор, он сильно повздорил с Леонардо, как обычно. Стоило им сойтись, какие-то пререкания случались. И все-таки сошлись на том, что она должна стоять около дворца сеньории, дворца республики. И 4 дня волокли этот подвешенного гиганта на специальной станине, на катках, 40 человек, 4 дня вручную, преодолевали расстояние от мастерской, которое человек пешим ходом неспешно проходил за 10 минут. То есть во Флоренции было событие. Оно не ограничилось Флоренцией. Это было общеитальянское событие. Надо сказать, что Италия в это время безумно страдала от своей разобщенности. В ней была и прелесть, дух свободы, маленькие города-государства, республиканские идеалы. Но они были добычей бесконечных завоевателей. И вот эта идея отстоять свою свободу, отстоять свой путь в истории, так потрясающе переданная в Давиде, произвела впечатление на всю Италию. И он получил еще заказ.
Нет, тогда давайте про Давида еще. У меня тоже есть всякие вещи. Во-первых, надо сказать, что это не глубокая история. 3 года тому назад во Флоренции отмечали 500-летие статуи. И это был настоящий национальный праздник, но к нему очень серьезно готовились. Значит, приняли решение о реставрации Давида, реставраторы повздорили. Во-первых, была проблема, поскольку кислотные дожди, которые уже тогда были, да, они
разрушали
да? статую. Статуя перенесена была, была из площади.
И повреждена она была еще в эпоху.
Нет, повреждена она была в 1991 году. История абсолютно как с Пьетой, когда один безумный художник, именно безумный, позже признанный сумасшедшим, Пьеро Канато, будучи не в себе, напал на статую с молотком в руке и отколол левый мизинец.
Да еще и в рамках позднего Средневековья была выброшена скамья из зала сеньории.
И подрались, тоже
подрались, во время внутренней смуты. То есть судьба Давида непростая.
Вот. И что важно, значит, его реставрировали, и в результате было принято решение, что его реставрировали целлюлозой и дистиллированной водой, а не сухими кисточками, как требовала половина реставраторов. У него есть очень одно слабое место, это его щиколотки. И их укрепили 3 года тому назад, хотя Микеланджело говорил, что нет риска, что статуя упадет, Давид простоит не то, что 505 тысяч лет. Не смотрите на его тонкие лодыжки.
Он хотел передать юношеский тип фигуры, и в Давиде очень сознательно, тоже об этом он и говорил, нога уже большая, выросла нога, а все кости еще довольно тонкие. Такое вот ощущение юноши. Зато как оно неприходящее в веках сохраняется.
Еще одна история. Буквально недавно, в прошлом месяце, сотрудник Станфордского университета Марк Левой изучил статую Давида с помощью лазера, вычислительной техники, сделал множество фотопортретов цифровых статуй и обнаружил, что у Давида косоглазие, что взгляд Давида, и это сделано намеренно, потому что с какой стороны ни посмотри, юноша смотрит вдаль, но если смотреть его ему в лицо, то Микеланджело специально так, не имея лазера и вычислительной техники, так устроил глаза, что с какой стороны ни посмотри, он все равно смотрит вдаль. И для этого была применена именно техника. А как он это сделал
чтобы
без это компьютерной техники? Нет, вот он как это сделал
без компьютерной техники? У Микеланджело от природы был некий суперлазер, заложенный в его организме. Потому что, в сущности, не получая никакого специального образования, он учился всему сам. Он анатомию изучал самостоятельно, как самоучка. Он не читал никаких научных трактатов. Он не изучал инженерного дела, но когда понадобилось, он стал инженером. Когда надо было защищать родную Флоренцию, и доказал, что он может быть инженером. Он мог все. Куда нам деться от этой реплики Бенвенуто Челлини?
Ну, и самое интересное, что Давиду нельзя заглянуть прямо в глаза, даже если вы залезете на уровень, там 5 метров высотой, посмотрите, потому что мешает рука. То есть обнаружить это косоглазие, совершенно невозможно, которое специально сделал Микеланджело, совершенно невозможно. И последняя история, она очень смешная, она современная. В лондонском культурном центре Барбикан прямо сейчас открылась выставка эротического искусства. И первым экспонатом, который вы видите, это фиговый листок, вернее, его копия, которым по приказу королевы Виктории, знаменитой Виктории, чопорной викторианской,
персонаж, да.
Да, эпоха, были прикрыты чресла Давида, потому что когда копия была привезена и выставлена в 1857 году в Лондоне, и королева посетила, она сочла
это неприличным. Не раз творения Микеланджело были жертвами человеческого лицемерия, ханжества. Его замечательная, вероятно, картина, посвященная «Леда и лебедь», была сожжена по приказу жены Людовика XIII, королевы французской, за неприличность содержания. Очень много других его шедевров пропали бесследно, были разрушены. Ну и, наконец, его гениальная фреска, об этом мы скажем позже, «Страшный суд», ее одевали, что вообще, ну, испортили это великое произведение, до конца не сумели. Но до него надо немножечко дойти, потому что не упомянуть события, даже в чем-то занятное. Когда правитель Флоренции, новый правитель Содерини, решил, сегодня сказали бы, наверное, какой-то вот такой совершить пиар-акцию, не знаю что, чтобы новый зал Большого Совета Дворца Синьории расписали два гения. Одну стену расписал бы Микеланджело, а другую Леонардо да Винчи, с поручением им осветить что-то из ярких эпизодов прошлого Флорентийской республики. И оба согласились. Оба согласились. Правда, они не должны были работать прямо напротив друг друга в зале, потому что поначалу они длительно работали над картонами, чтобы потом перевести это в роспись. И они избрали сюжеты. Леонардо да Винчи – битва при Ангиаре 1440 года, Микеланджело – битву при Кашине 1364 года. И картоны были написаны, и это точно были два шедевра, судьба которых оказалась очень грустной. Они, в общем-то, особенно картон Микеланджело, не сохранился.
И это не единственное произведение искусства Микеланджело,
такая,
к сожалению,
у него судьба. Но лучший из его шедевров, конечно, есть. Интересно, что он для этого сюжета «Битва при Кашине» избрал не само сражение. Он должен был сделать наоборот от Леонардо. Леонардо избрал момент сражения при Ангиаре, где смешались в кучу кони люди. Мы знаем, как это выглядит. А он избрал совсем другое. В том самом прикошении купались, отдыхали флорентийцы, не зная, что соперник, противник близко. И вдруг на них налетели. И он показал, как люди вылезают из этого водоема, из озера или из реки, обнаженные, он обожал обнаженную натуру, и хватаются за оружие, и пойдут в бой без одежды.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
13.35, и прежде чем мы продолжим, наши победители, конечно, имелся в виду помидор, оно же помодоро, золотое яблоко. И это установлено абсолютно точно. Слово «томат» пришло из Франции, а вот «помодоро» пришло из Италии. У первых привезенных в Европу томатов плоды были мелкие, желтые, сияющие на солнце, поэтому их и назвали помодоро. Кстати, они считались два века несъедобными и даже ядовитыми. Наши победители, кто получает книгу Ирвинга Стоуна «Муки радости», издательство «Едом Мещерякова», а также артбук «Микеланджело» или «Великие мастера Микеланджело», «Астастрель» — это Катя, чей телефон начинается на 068, Сергей из Челябинска, 630, Влад, 765, Иван, 663, Роман из Омска, 985, Луиза из Ростова-на-Дону, 153, Вероника из Санкт-Петербурга, 940, Алексей, 772, Андрей, 282 и Ярослав из Санкт-Петербурга, 616.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Изваяв статую Давида для Флоренции, написав картон «Битва при Кашине»,
Микеланджело оказался во власти римских пап.
Он переехал.
Можно сказать, до конца своей жизни. Его призвал папа Юлий II, фигура которого очень яркая, заметная, и два слова о нем, буквально два слова скажу. 20 лет этот человек, будучи кардиналом, крутился около тиары и вокруг нее, ожидая, когда же ему удастся честолюбивый.
У нас, кстати, он в наших героях будущего в списке.
Вполне подходит. И он пережил трех предшественников, с трудом, конечно, и, наконец, 64 года, но все пишут о том, что это был очень крепкий, очень боевой старик, он занял этот престол. У него были потрясающие честолюбивые замыслы. Прежде всего, объединить всю Италию, но только под властью папы. Вряд ли это было бы великим благом для Италии и рождающейся итальянской нации. Но в процессе этого объединения он готов был сражаться с врагами Италии. Тут все переплетается, дурно и хорошо, строго не разделишь. Но честолюбие его было, конечно, непомерным. И некоторые даже итальянские авторы пишут, что можно как-то говорить об элементе мании величия. Потому что первым делом, призвав Микеланджело, он сказал, что он хочет соорудить себе гробницу.
Фараон.
На манер египетских фараонов.
Фараон.
Совершенно верно. И чтобы по масштабу она была в сущности не мельче, потому что более 40 фигур запланировал по его приказу Микеланджело, представил ему проект, проект папе очень понравился, 40 статуй, это же безумный масштаб. Это
не маленькие статуэтки, это
фигурно.
Это
такая горделивость какая-то невероятная. Сам папа считал, что пусть эти фигуры олицетворяют землю, небо, космос и искусство, и пусть все они ощутят после его смерти, что они стали пленниками смерти. Вот какой замах. Но для Микеланджело это был простор его фантазии, его творчества, для его резца великолепного. Наконец-то можно будет рубить мрамор. И он не
сколько
рассчитывал,
душе угодно.
Да, и он не рассчитывал, что папа будет давать ему достаточно мелкие
ценные,
указания.
Ценные мелкие указания, да.
И радостный Микеланджело, все еще, опять-таки, скажем, достаточно молодой, это 1507 год. Или шестой, вот рубеж шестого границ, шестого и седьмого года, самое начало XVI века, отправляется в знаменитую Карару рубить в каменоломне, участвовать, руководить добычей мрамора. Он проводит там 8 месяцев. 8 месяцев отшельником. В достаточно суровых условиях
в каменоломень, да.
Это горная Тоскана, там холодные зимы, между прочим. Это горная страна. И очень счастливый отправляет партиями этот великолепный карарский мрамор, который по всю пору добывают в этом самом городе. И население города, несколько тысяч, десятков тысяч человек, живут именно этим, добычей и обработкой мрамора. Возвращается счастливый. Большая часть площади Святого Петра завалена этим мрамором. Это горы. Но глаз его радуется, сердце радуется. И вдруг он наталкивается на трудность при оплате последней партии, за доставку последней партии мрамора. До этого Юлий всегда говорил, заходи прямо ко мне, папа, да. Все подписывать буду я, распоряжение, деньги, все это буду я. И вдруг Микеланджело один день не может к нему попасть, другой не может попасть, третий, как мы знаем все это из законов и вполне современных.
Говорит по телефону.
Да, из законов начальства, телефона нет.
Да, ну ответ какой, да,
и
вышел.
И вдруг ему занят. Говорят... Он говорит, наверное, вы не знаете, кто я этим охранником папским. Нет, напротив, мы очень хорошо знаем, и именно вас не велено, или тебя не велено принимать. Для Микеланджело, человека гордого, по-настоящему, знающего себе цену, это был такой удар, что он вернулся домой и немедленно, чуть ли не в ночь, ничего толком не собрав никаких вещей, уехал из Рима. Он не мог снести такого оскорбления. За ним тот же папа послал каких-то посланников, а он не вернулся, не возвращается. Это просто какой-то бунт. Это просто настоящий бунт. Папа стал писать письма во Флоренцию, чтобы ему вернули Микеланджело.
Его Микеланджело.
И они тоже так потихонечку сначала помалкивали, потом стали опасаться серьезной ссоры с папой. И, наконец, состоялось их свидание в Болонье. Папа прибыл по своим папским делам в Болонью и затребовал, чтобы туда прибыл Микеланджело. Все уже ему сказали, надо откликнуться. Надо. Уже невозможно, опасно. Жизнь твоя в опасности. Встреча состоялась в Болонье в 1507 году. Папа Юлий сварливо сказал ему, что это такое, я почти, можно сказать, за тобой сюда прибыл. И срочно, простил. И срочно заказал ему статую. А что ж там случилось в Риме? Почему его перестали принимать? Почему не оплатили? Там было то, что мы во все времена называем интриги. И интриги прежде всего его соперника, главного соперника, завистника, тоже талантливого человека, архитектора Браманте. Браманте опасался, что если Микеланджело будет делать эту гробницу, все внимание папы, значит, все деньги пойдут к Микеланджело на эту работу. Кроме того, Браманте, это дружный хор специалистов, говорит, умел злоупотреблять строительными средствами. А было известно, что Микеланджело ничем не злоупотребит, что этому небожителю это не надо. И Браманте сделал все, чтобы папу отговорить, пока от этой гробницы, сказать, что сначала надо перестроить собор, а потом уже делать гробницу. И к тому же намекнул, дурная примета, строить гробницу себе при жизни. Юлий II собирался жить долго, испугался и решил все это дело отсрочить, но в такой оскорбительной форме. Итак, в Болонье примирение состоялось, и тут же заказ изваять скульптуру в бронзе, отлить в бронзе фигуру Юлия II. Его величие все-таки раздирало его душу. Вот оставить в Болонье, именно в Болонье. Это свободолюбивый город, который всегда был, в общем, в некотором конфликте с папством и не ладил с папами. Он решил вот в научение им, что они под его властью, поставить свою фигуру бронзовую на фасаде и главного собора Сан-Петронио. Видела этот собор, видела этот город, но, конечно, не видела статуи, потому что статуя погибла. Микеланджело очень быстро ее изготовил. Хорошие мастера по отливке бронзовых скульптур отлили. Это большая фигура, в сидячем положении примерно 4 метра. В левой руке папа держит ключи, ну, ключи от...
Символ.
Да, символ папской власти. А правой рукой, как говорят, папа лукаво улыбаясь спросил, а что это я делаю правой рукой? Очень энергичный жест. Благословляете там ваше преосвященство? А он говорит, что-то как-то очень уж такое... Ну, и немножко грозите баланесцам, чтобы они были вам покорны. Конечно, Болонье эта скульптура не понравилась. О ее художественных достоинствах мы судить не можем. Но через 4 года она была сброшена во время очередных
мятежей,
боев. Да. Она была сброшена, разбилась. И большой враг папы Юлия II, герцог Феррарский, закупил остатки, фрагменты бронзы, этой статуи, и приказал отлить, перелить эту бронзовую фигуру в пушку. И в насмешку над папой назвал эту пушку Джулия.
Ну, да,
то есть вот такая судьба этого произведения. Но о нем судить, о его, так сказать, шедевр, не шедевр, нам трудно. Но впереди были еще, по крайней мере, два. Все были шедевры. Но два совершенно супер выдающихся. Или даже три. Это росписи Микеланджело в Сикстинской капелле в Риме. Он получил такой заказ. Тут уже Браманте понял, что они примирились, и попытался все-таки интригу продолжить. Он сказал папе Юлию, а пусть он расписывает, пусть он делает росписи, надеясь, что Микеланджело не художник. И с кистью он не в такой дружбе, как с резцом. Боже мой, как же он ошибся. Опять годы безумной работы. Он расписал 600 квадратных метров. Это громадная галерея Сикстинская капелла. 4 года провел на подмостках, на лесах. Часто, чаще всего там и спал. То есть жил совершеннейшим отшельником, фанатично выполняющим свою работу. С папой Юлием приходилось ему перебраниваться, потому что папа хотел контролировать, как идет работа. Говорят, что Микеланджело иногда специально, видя, что он пришел, сбрасывал какие-нибудь мелкие доски с лесов, чтобы тот испугался, в следующий раз больше не приходил. Короче, бронились. Но когда, наконец, работа была открыта, папа взглянул и сказал, что это, в общем, прекрасно. Эти росписи, эти сюжеты из простой жизни, из библейские сюжеты. Только, знаешь, надо было, наверное, пройти с золотом. Без золота как-то бедновато. И Микеланджело ответил, те, кто здесь изображены, тоже были бедноваты. Этот шедевр, это еще раз, ну, уже поднял его имя в Италии и, в общем, больше в Европе на какую-то невиданную высоту. В 1513 году папа Юлий II умер.
Ну, успев посмотреть роспись.
Успев посмотреть.
Что в 12 году, одобрить, 1 ноября, открыли вообще.
Да. Следующие папы были хуже. У Юлия II
ну, всегда бывает,
свои недостатки. Новое начальство, новые проблемы. По крайней мере, как выяснилось потом, ведь Микеланджело после его смерти по распоряжению наследников Юлия II продолжал работать над его гробницей и частично этот заказ выполнил. Ну, величайшая скульптура Моисей как раз в эту гробницу. И некоторые скульптуры так называемых рабов. Мы вполне точно не знаем, что это такое. Это просто потрясающие скульптуры. И по этим произведениям, и по письмам Микеланджело видно, что у него сложилась определенного рода симпатия, сохранилась к Юлии II, который все-таки наряду с своими вот этой немыслимой горделивостью, честолюбием, воинственностью, все-таки имел какие-то идеи и художественный вкус. А для художника это очень важно, когда им руководит не совсем какой-то неумный человек. Между прочим, с Давидом был такой маленький эпизод. Содерини как раз все признают, правитель Флоренции большим умом не отличался. И вот перед, когда уже пришли смотреть Давида, ну все видят, что шедевр, супершедевр, он сказал Микеланджело: а мне кажется, нос что-то надо бы подправить. Ну, да, типа, но да. Только очень неумный человек может такое сказать. К изумлению окружающих, Микеланджело как бы покорно полез на леса с резцом, но те, кто надо, увидели, что в горсти у него или в мешочке мраморная пыль. Он залез туда, делает вид, что он что-то делает резцом, и сыпет на Содерини эту мраморную пыль. Спускается и говорит: ну как? Он, конечно, не трогал нос Давида. О, теперь совсем другое дело, сказал правитель Флоренции. То есть художник и власть – это всегда немыслимая проблема, подчас опасная для жизни. У Микеланджело она не настолько остро стояла, но хотя во всех документах прорывается, как иногда ему досадны вот эти все перипетии, как хотелось бы свободы. Насколько ему хотелось свободы, я думаю, очень ярко говорит такой эпизод, что он одно время почти всерьез начал переговоры с посланцами турецкого султана о том, чтобы не прибыть ли в Турцию.
Ну, это почти всерьез.
И выполнить заказ, делать мост через бухту Золотой Рог.
Да, да,
у
да.
него было тяготение к колоссальному такому к произведению чего-то глобального, инженерного.
Да, да,
когда
да.
он был в горах Карары, добывая мрамор, он увидел скалу некую ночью сначала, потом днем ее разглядывал и сказал, что если эту скалу натуральную обработать резцом, получится потрясающая скульптура, стоящая в живой природе. Ну, была в нем такая космичность. И, казалось бы, следующий римский папа очень большая радость для него. После всяких там небольших перипетий, Климент VII в 1523 году. Дело в том, что Климент VII был родственником дома Медичи и был великого благодетеля.
Вроде свои, да.
Да,
вроде
великого свои. Благодетеля Микеланджело. Сын, незаконный сын брата Лоренцо Великолепного. Но, как все они, он хотел иметь при себе Микеланджело. И да, большой заказ изготовить, изваять усыпальницу дома Медичи. Микеланджело сам строил и это помещение во Флоренции,
да.
пристройку к церкви, и выдвинул проект, тоже опять колоссальный. Проект в основном выполнен. Фигура Лоренцо в римском костюме, так сказать, в римских доспехах, фигура его брата Джулиана, убитого коварно заговорщиками, величайшие космические фигуры, ночь, день, эти символы, утро, вечер. А для наследников Юлия II он работал над фигурами Моисея и рабов. То есть это зенит такой мощной работы, такой безостановочной, без отдыха. Одним из мотивов его вот пререканий с Леонардо было еще то, что он как ремесленник, как каменотес, как рабочий, он так и выглядел. А Леонардо всегда элегантный, очень модно или необычно одетый. Что-то в них было вот такое внутреннее противостояние натур. И в жизни Микеланджело мы видим совсем мало личного. А где же его что-нибудь такое частная жизнь? Ну, про любовь в жизни Микеланджело два слова надо сказать. Есть предположение, что по стихам и сонетам оно обнаруживается, что в 1508 году, покидая Болонью, он скорбно прощался с некой златовласой красавицей из Болоньи. Мы знаем, что она златовласая, что она украшала свои прекрасные волосы цветами, что у нее тоненькая, элегантная, изящная, прекрасная талия, перетянутая пояском. И Микеланджело пишет: что же теперь будут обнимать мои руки, что они будут делать без нее? Но больше, это все настолько спрятано, зашифровано, больше ничего не знаем. И одна, очевидно, платоническая любовь в возрасте 60 лет. некая Виктория Колонна, очень знатная дама, вдова, рано потерявшая мужа, который был маркизом Пискары, то есть это знатный, знатнейший род, она рано овдовела и жила при монастыре, не будучи монахиней. Женщина, которая поклонялась гуманистам, которая восхищалась стихами поэзии, даже очень терпимо относилась к идеям реформации. И вот их свела судьба, и Микеланджело поклонялся ей. Он отправлял ей стихи, он посылал ей рисунки, он сравнивал ее в своих стихах с Богоматерью. Выше уже некуда, ибо она была известна своей суперправедной жизнью, прелестной внешностью, и он писал в одном из писем, что больше всего в жизни он скорбит о том, что, прощаясь с ней умершей, он поцеловал ей руку, а не лоб. То есть это было какое-то чувство, да, платоническое, да, без бытовых, скажем, подробностей и последствий, но чувство очень высокое. Когда я говорила вот о его душе, что она не была такой мрачновато замкнутой, она была сложной, но в ней было место нежности, как мне кажется.
Значит, семьи у него не было, все-таки мы, давайте скажем, семьи детей не стало.
У него была семья та, из которой он вышел. Он очень заботился о братьях.
Да, я имел в виду жену и детей.
Своей нет.
Но был еще друг Томмазо Кавальери, известный аристократ, и насмешники говорили о том, что во фреске «Страшный суд» Христос, вот этот неожиданный Христос, безбородый, с мощным торсом, это вот его друг Томмазо Кавальери. Это такая вот была дружба, которая вызывала насмешки.
Может быть, были резоны, но, скорее всего, нет. Когда человек столь выбивается из среднестатистического уровня, невозможно не сказать о нем что-нибудь обидное. И он не раз в своих письмах писал о том, как много он встречал неблагодарности со стороны людей, подлости, коварства. Он очень заботился о своих
братьях. Кстати, со стороны великих, я хочу сказать, вот это...
Всяких.
Нет, но великих это точно. Леонардо да Винчи, ненавистник, Браманте, ненавистник.
Завистник, интриган и так далее.
Папы.
При этом талантливейшие люди.
Да.
Так что жить такому гению всегда трудно, и здесь это было так. Но кроме того, в его натуре была доброта. Да, он очень заботился о своих родных, он содержал их всех. Он обожал своего племянника, сына брата, по имени Леонардо. Он заботился о том, на ком он женится, участвовал в выборе его... Да, племянник его, да, сын брата. Раздавал деньги, подарки, не разбрасывал, но давал. И всегда понимал, что он главная опора семьи. Меня очень, например, тронуло, как он заботился вообще о бедняках. Вот строчки из письма к племяннику. «Хочу, чтобы 46 скуда ты раздал беднякам, послав ему деньги. Постарайся выведать стороной о ком-нибудь, кто нуждается особо, и дай ему эти деньги тайно, дабы не знали, от кого они». То есть была в нем, он был христиански верующая душа, истово верующая, искренне верующая душа.
Но его фреска «Страшный суд», которую ему навязали, где он потратил 6 лет своей жизни, он очень не хотел расписывать это в той же Сикстинской капелле.
Это страшно.
Это огромную белую стену, а вот он не хотел этого делать, да, а он все-таки оказался человеком злопамятным и мстительным. Вот среди грешников, например, он поместил не только портрет римского папы Николая II, надо сказать, Николая III, простите, по делу, потому что именно тот папа, который начал продавать церковные должности. Ну, можно сказать, что грешников.
И некого церемониймейстера Бьяджо де Чезана.
Да, и за что? За что? Просто Чезана стал доказывать папе, что Микеланджело рисует непристойную картину. Это была его функция церемониймейстера.
Нельзя обнаженных.
Нельзя обнаженных. Так он его там нарисовал.
По сей день он
со слиными ушами, в виде судьи
по
Миноса.
По сей день он в виде одного из добесов в облике Миноса совершенно верно там присутствует. Да.
Мелко.
Как сказать?
Мелко. Правда, он и себя там изобразил.
Если человек
круто.
Уже в сущности, да, себя нисколько не возвеличивал, не приукрашивал, себя видел таким, как он есть. Но если человек прекрасно сознает гениальность этого творения, величие, и приходит некто церемониймейстер, начальник ДЭЗа, я не знаю, и говорит, подрисуй здесь так, вот так.
Начальник ОТК.
Нельзя. Нельзя, тем более с душой художника так обращаться нельзя. И пусть побудет он там бесом, ничего такого страшного. Очень остроумно папа ответил, когда побежал Бьяджо жаловаться, Бьяджо де Чезана побежал жаловаться, что Микеланджело его там изобразил, папа сказал, ничем не могу помочь. Если бы Микеланджело тебя изобразил в чистилище, я бы старался тебя вытащить. Но в аду это, так сказать, не мой департамент. Там я не властен. Это говорит о том, что и чувство юмора тоже было. Хотя мрачная фигура этот папа, Павел III, именно он собрал знаменитый Тридентский собор, собор, который разработал суровую, отчаянную войну против реформации, собор, после которого индексы запрещенных книг, костры, усиление, бешеное усиление работы инквизиции, орден иезуитов и прочее, там среди вопросов, как мы знаем...
Отдельным решением собора.
Было решение одеть персонажей фрески «Страшный суд» в какое-нибудь одеяние.
Представляете себе, церковный собор, уважаемые люди, епископы со всех стран. Вот они принимают такое решение. И что отвечает Микеланджело? Передайте папе, что это дело маленькое, и уладить его легко. Пусть он мир приведет в пристойный вид, а с картинами я сделаю это быстрее. И отказался.
Гений, и ничего другого
тут не скажешь. Ну, там, правда, нашли его, кстати, его ученика, Даниэля де Вольтера, который пририсовал массу всевозможных драпировок.
И, конечно, подпортил фреску.
Кстати, получил прозвище «Братча Тони», которое означает «Оштанин». Это человек, который пририсовывает штаны.
Я была в этом зале, и у меня сложилось поразительное ощущение, прежде всего... от того, что ее надо видеть именно там. Дело в том, что ад находится как раз на уровне пола, по которому идут орды туристов, шумят немножко, шелестят, какой-то гул стоит, акустика в зале потрясающая. И вот ты точно ощущаешь, что, в общем-то, ты здесь.
Ты среди тех, кто в аду, на уровне человеческих фигур.
Ада, ведь наш рост-то не позволяет нам подняться туда. Это настолько грозный намек, что нельзя, чтобы... церемонимейстер или, грубо говоря, хозяйственник, указывал, как правильно, а как нет. Я сказала бы, что конец его жизни, ну, «Страшный суд» — это еще не конец, но все-таки он прожил те 20 лет, когда фреску непрерывно хулили за непристойность, это что же надо было пережить и перенести. И все эти разговоры вокруг одевания ее было трудно, зная, что это... Он-то не сомневался, что это великое произведение. Тем не менее, он приглашен главным архитектором собора Святого Петра, и он продолжает замысел Браманте. И конец его жизни грустно-естественный, правильно вы говорите, не закат. Он работает до последнего дня. Он приладил себе свечу на голову и ночью рубит мрамор. Это достойная жизнь.
Ему там уже 67, да?
Да, на нашу... передача, Алексей Алексеевич, откликнулся переводчик стихов Микеланджело Александр Борисович Махов. А в последние свои месяцы и годы Микеланджело писал стихи и говорил, пусть говорят, что я впал в детство, писал стихи и писать буду. А Александр Борисович подарил нам свои книжки, и я хочу процитировать. Он 10 лет работал над переводами Микеланджело из стихов. «Сколь смел бы ни был замысел Творца, он в грубом камне заключен в избытке, и мыслям в нем отразится без ошибки, коль движет ум работаю резца. Он знал, что он умен, он знал, что он гениален, он знал, что он добр к людям, злодейств не делал, и при жизни был назван божественным. Счастливая судьба».
Счастливая судьба, но одинокая. Так что люди непростые.
Наверное, это часто соединимые вещи.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.